Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёну Мінску. Віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годдзя Чарнобыльскай аварыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18-я гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Гуманітарная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пачне працу ў любійскім горадзе Місурата, які па-ранейшаму застаецца пад інтэнсіўным абстрэлам войскаў Муамара Кадафі. Намесніца генеральнага сакратара ААН у пытаннях каардынацыі гуманітарных пытанняў баранэса Валерый Амас заявіла на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі.
I did get an assurance from the government of Libya that we could
Лібійскі ўрад запэўніў мяне ў тым, што мы можам пачаць ажыццяўленне гуманітарнай місіі ў Місураце. Мы не маглі пачаць, пакуль яны не далі нам гарантыю бяспекі, і цяпер яны зрабілі гэта.
Паводле паўстанцаў, за мінулыя суткі ў выніку абстрэлу Місураты загінулі 17 людзей, дзясяткі былі параненыя. Міжнародная арганізацыя па міграцыі звяртае ўвагу на тое, што горад маюць намер пакінуць тысячы ўцекачоў. У Кабулі, адбіваючы спробу нападу на Міністэрства абароны Афганістану, сёння загінулі два вайскоўцы, сем былі параненыя. Смяротнік спрабаваў падарваць сябе ў будынку вайсковага ведамства. Ахова застрэліла яго, не дазволіўшы тым самым падарваць замацаванае на целе выбуховае прыстасаванне. Адказнасць за здарэнне ўзялі на сябе талібы. Таксама сёння ў сталіцы афганскай правінцыі Парван у горадзе Чарыкар тры дэманстранты загінулі і некалькі атрымалі раненні ў сутычках з паліцыяй. Акцыя пратэсту, падчас якой на вуліцы Чарыкару выйшлі некалькі тысяч людзей, была выкліканая затрыманнем замежнымі і афганскімі вайскоўцамі трох чалавек, арыштаваныя мясцовыя рэлігійныя лідары. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад абвінаваціў сёння ЗША ў спробе стварыць напружанасць у дачыненнях між Іранам і арабскімі краінамі, дадаўшы, што такая спроба не ўдасца. Ахмадзінэджад заявіў пра гэта падчас выступу на штогадовым парадзе з нагоды Дня войска. Напярэдадні міністры замежных справаў краін, што ўваходзяць у раду супрацоўніцтва дзяржаваў Персідскай затокі, на сустрэчы ў саудаўскай сталіцы Рыядзе абвінавацілі Іран ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краінаў рэгіёну і заклікалі Іран спыніць правакацыі. Кіраўнік Еўракамісіі лічыць немагчымым адначасовае ўступленне Ўкраіны ў мытны звяз Расіі, Беларусі і Казахстану і стварэнне зоны свабоднага гандлю з еўразвязам. Пра гэта Жазэ Мануэл Барозу заявіў на брыфінгу ў Кіеве пасля перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. На перамовах было абвешчана, што Еўрапейская камісія выдзеліць дадаткова 110 мільёнаў еўраў на праекты, звязаныя з Чарнобылем. У аўторак Барозу возьме ўдзел у Кіеве ў міжнароднай канферэнцыі 25 гадоў Чарнобыльскай катастрофы «Бяспека будучыні». Спіс ахвяраў землятрусу і цунамі ў Японіі дасягнуў 13895 чалавек, пра гэта паведаміла японскае нацыянальнае паліцэйскае агенцтва. Прыкладна такая самая колькасць людзей лічыцца зніклымі. Тым часам кампанія Toyota паведаміла сёння, што аднаўляе вытворчасць аўтамабіляў на сваіх заводах ў Японіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёну Мінску. Віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Андрэй Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У Слоніме, Бабруйску і іншых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годдзя Чарнобыльскай аварыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы наступстваў тэрарыстычнага акту ў менскім метро. У інтэрнэце некаторых медыях названы прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання прыцягнення да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Перадае Алег Груздзёловіч.
18 красавіка прозвішчы затрыманых паводле падазрэнняў у тэрарызме назваў расійскі ресурс Life News са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Паводле ресурсу гэта жыхары Віцебску 25-гадовыя былыя аднакласнікі Дмітрый К і Улад К, а таксама 28-гадовы Максім М, які нібыта дапамагаў збіраць выбуховае прыстасаванне. Прозвішчы падазроных былі імгненна растрыжаваныя ў інтэрнэце, на што КДБ і пракуратура Беларусі зноў нагадалі пра адказнасць за распаўсюд недакладных звестак. Але ці гэтыя прозвішчы недакладныя? Кіраўнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антанович адказаў свабодзе.
Не пацвярджаем і не апровергаем. То есть речь ідзе о том, што мы эту інфармацыю, которая появилась в інтэрнэце, не каментируем фактически.
З дня трагедыі мінуў тыдзень, ужо 5 дзён як падазроных затрымалі. Чаму следства само не паведаміла публіцы іхныя прозвішчы? Александр Антонович патлумачыў гэта дзвюма асноўнымі прычынамі.
Во-первых, в интересах следствия это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Паводле Александра Антоновича з КДБ, настроі грамадства зараз такія, што гэтага нельга выключыць. На пытанне, ці праўда, што 18 красавіка сваякоў падазроных, якія жывуць у Віцебску, невядомыя людзі некуды вывезлі, супрацоўнік КДБ адказаў гэтак.
На допрос или куда, непонятно.
Не знаю, пока такой информации нет у меня.
Александр Антонович не сказаў, ці выставілі ўжо абвінавачванне затрыманым у справе тэракту. Паводле прадстаўніка КДБ, працэсуальныя нормы ў гэтай справе не адрозніваюцца ад усіх астатніх справ. Кіраўнік службы інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ паўтарыў заяву прадстаўнікоў пракуратуры, што за распаўсюд недакладных звестак адносна справы аб тэракце можа наступіць адказнасць паводле закону. Між тым ужо з'явіліся сведчанні пэўных людзей, якія асабіста ведалі падазроных у справе тэракту. Адзін з такіх людзей, вядомы актывіст Салягорску Іван Шыла. Хлопец распавёў газеце «Наша Ніва», што служыў разам з Дмітрыем К у адным дывізіёне. Запомнілася, што сам К часамі заводзіў размовы пра выбухі ў Віцебску і Менску на дзень рэспублікі. Пытаўся, а хто б гэта мог быць, ці зловяць вінаватых, навошта яны гэта зрабілі. Калі б нехто сказаў пра іншага служыцца, што ён датычны да тэракту, то не паверыў бы. А тут нешта ёсць, дзіўны хлопец, але ў чым ягоная дзіўнасць, адразу і не вызначыш. Іван Шыла згадаў таксама, што ягоны саслужывец К выявіў веды ў хіміі. Звязацца з Іваном Шылам праз тэлефон не ўдалося, мабільны салігорскага актывіста адключаны.
Перадаваў Алег Грудзялобіч. Незалежная газета «Наша Ніва» і рэдактар інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Старыкевіч атрымалі папярэджанне ад дзяржаўных органаў за публікацыю матэрыялаў, прысвечаных тэрарыстычнаму акту ў менскім метро. Новае папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена таксама недзяржаўным выданнем «Народная воля» і «Узгорак» з гораду Горкі Магілёўскай вобласці. Незалежныя журналісты лічаць, што выбух у менскім метрапалітэне ўлады выкарыстоўваюць для дадатковага ціску на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» атрымаў папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за нібыта непраўдзівыя звесткі пра падзеі ў менскім метро. У рэдакцыю ніякіх афіцыйных папераў яшчэ не паступала, але гэтую інфармацыю ўжо паспелі распаўсюдзіць дзяржаўныя СМІ. Рэдактар Андрэй Скурко ўстрымліваецца да ацэнкі факту, але мяркуе, што пасля тэракту ўлада распачала новы ціск на незалежныя медыі.
Даведаліся гэта з паведамлення на сайце інфармагенства Белта. Рэджанне гэта мы разглядаем як яшчэ адзін факт націску на незалежныя СМІ і звужэння прасторы свабоды ў сектары інфармавання грамадства.
На той жа падставе за публікацыя на тэму тэракту ў менскім метро кіраўнік інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Старыкевіч атрымаў персанальнае папярэджанне ад генеральнай пракуратуры. Ён кажа, што за ўсе гады, як прафесійна займаецца журналістыкай, не памятае падобнага выпадку.
Не думаю, што гэта была ініцыятыва пракуратуры. Я не магу прыгадаць, ці выносіла мне пракуратура калі-небудзь раней папярэджанне. Хутчэй за ўсё, проста сама версія датычнасці да гэтай справы адной з груповак ва ўладзе. Кагосьці ў гэтай самай уладзе вельмі раззлаваў. І таму быў дадзены загад разабрацца. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу законадаўства ў гэтай галіне.
Таксама ад Міністэрства інфармацыі папярэджанне атрымала недзяржаўная газета «Узгорак» з горадам Горкі Магілёўскай вобласці за нібыта несвоечасовае паведамленне пра змену рэдактара, а «Народная воля» за публікацыю, прысвечаную падзеям 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Абодва папярэджанні вынесеныя толькі пасля падзеяў у менскай метро, гаворыць намесніца рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна.
Я думаю, што ў дадзенай сітуацыі кожны чыноўнік думаў, як яму адзначыцца на гэтай тэме. І міністр інфармацыі Праліскоўскі адзначыўся вось такім чынам, вынесшы папярэджанне. Таму я думаю, што гэта звязана з тым, вось, што наша дзяржаўная машына многія робяць так, ну, усялякі выпадак. А магчыма, трэба будзе закрываць газеты незалежныя. Сітуацыя будзе пагаршацца. Няхай ва ўсіх гэтых газет будзе як найболей папярэджанню.
Тым часам найвышэйшыя чыноўнікі заяўляюць, што адпаведныя дзяржаўныя службы асаблівым чынам адсочваюць усе публікацыі на тэму тэрарыстычнага акту менскай метро, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто распаўсюджвае непраўдзівыя звесткі. Вось гэта каментуе намеснік кіраўніка грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Андрэй Александраў.
Папярэджанне гэта, безумоўна, тыя ж часткі таго ланцуга ціску, які на сябе незалежныя журналісты адчуваюць апошнім часам. Дзяржава даўно дэманструе жаданне татальна кантраляваць інфармацыйную сферу, і таму відавочна непадкантрольная журналістыка для ўлады з'яўляецца раздражняльнікам. Таму яны прыклады якраз такі якасныя і адказнай журналістыкі, якая ставіць загалоўную мэту інфармавання аўдыторыі, а не абслугоўвання ўлады, яны абвінавачваюць у сеянні панікі і прочых рэчах.
Таксама пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з Горадні Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб знявазе прэзідэнта Беларусі.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе тэракту ў менскім метро? Што азначаюць заявы прэзідэнта наконт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях праз кімакцэнці вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Беларускі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. У сувязі з менскім тэрактам беларускія ўлады пачалі масавую прапагандысцкую кампанію супраць апазіцыі, называючы лідараў ворагамі і пятай калёнай. Пакуль гэтая рыторыка не знайшла масавага пацвярджэння ў практычных дзеяннях уладаў. Палітычныя наступствы менскага тэракту для Беларусі мы папрасілі ацаніць праваабаронцу, палітыка і палітолага. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Імя Алеся Бяляцкага на працягу апошніх дзён часта гучала ў дзяржаўных СМІ ў негатыўным кантэксце, калі дзяржаўныя прапагандысты асуджалі апазіцыю. Рэагаваць на гэтыя выпады спадар Бяляцкі не лічыць патрэбным. Але ў цэлым агрэсіўная рыторыка на адрас іншадумцаў, якую дазваляюць сабе Александр Лукашэнка і дзяржаўныя СМІ, небяспечная, кажа Алесь Бяляцкі.
Фактычна мы вяртаемся ў часы вось такой сталінскай рыторыкі, калі размова ідзе пра пятую калону, пра распаўсюджванне плётак, якія трэба прысякаць суровым чынам, пра строгае пакаранне ўсіх, хто недбала ставіцца да сваіх там абавязкаў працоўных. Мы ўсё гэта чулі, з кніжак дастаткова паглядзець, каб зразумець, што вось гэтая рыторыка, яна стварае, канешне, атмасферу недаверу, падазронасці ў грамадстве. І, канешне, спрыяе расколу грамадства. Гэта вельмі небяспечныя рэчы, пра якія, напрыклад, ну, Еўропа ўжо забыла.
Алесь Бяляцкі кажа, што шмат у якіх краінах Еўропы ў апошнія гады здараліся тэракты. Але яны не прывялі там да падзелу грамадства і палявання на ведзьмаў, якое пачынаецца ў Беларусі.
Такое псіхалагічнае нагнетанне сітуацыі, ну, вельмі небяспечна, таму што оно выклікае абсалютна неправамерныя і пазазаконныя дзеянні з боку сілавых структур. Ім фактычна развязваюцца рукі на розныя рэчы, якія сабе яны не маглі дазволіць раней. Я, дарэчы, вельмі беспакоюся, як будуць ісці наступныя суды, вось наконт удзельнікаў 19 снежня, таму што вот эта атмасфера перадваеннай нервознасці, так бы мовіць, яна перадаецца на ўсе слаі грамадства. У тым ліку можа сказацца таксама і на прысуды ў дачыненні да тых, хто быў затрыманы там і абвінавачаны 19 снежня.
Алесь Бяляцкі рэкамендуе опозиції, менш звертати увагу на заяви пропагандистів, не піддаватися емоціям. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька, один з тих, хто чекає свого суду за площу, так само не лічить потрібним реагувати на випади Лукашенки у свій адрес. Спадар Лебедька каже, що трагедії, подобні до Мєнської, звичайно об'єднують народи, а не розділяють їх. Наприклад, аварія самоліта Качинського у Смоленську посприяла порозумінню поміж Польщею і Росією. У Білорусі ж відбувається наадворот, каже спадар Лебедька.
Коли слухати офіційні радіо і телевізії, то створюється враження, что эта трагедия раскалывает Украину на наших и не наших, на своих и чужих. И это великая проблема. Тому я думаю, что колькость ахвяр, она не вызначается списом, який дає Министерство охови здоров'я. Колькость их будет значно и значно больше. Коли то, про что говорится, что обещается представниками официальных уладов, будет реализовываться на практике.
Анатолий Бедько меркує, что влада адмислово шукает ворогов, пятую колену, каб скласти на їх вину за усі теперішні проблеми. Ён не виключає, що спецслужби на місцях уже почали тиск на активістів. Політолог і історик Олексій Король каже, що теперішні заяви Олександра Лукашенка і державних СМІ на адрес опозиції нагадують йому риторику кінця 20-х років у БССР, початок боротьби з ворогами народу. Гэтая паралель не надає оптимізму, каже господар Король.
Нагнітання гэтай ситуації у Білорусі не на користь нікому, у тим ліку і самому режиму. А що відсовує нас від пірамента, це абсолютно докладно. Це, по сутності, проява реакції на упростого от демократы.
Алексей Король прогнозує, що войовничая риторика на адрес оппозиции частково буде реализовываться на практиці. Приклад гэтага – тиск на незалежную пресу у сувязі з осветлением теракту. Наша Ніва і Народная воля уже отримали офіційні попередженні. Офіційна версія на конт організації теракту пакуль малодоказная, каже спадар Король. Ён лічить, що влади, жадаючи застерегчися від нових терактів, рухаються у неправильним керунку.
По сутності, політика демократизації, я думаю, виключила гэты випадок, тому що настрой у громадстві, яке живе у атмосфері нагнітання страха з одного боку, а з другого боку соціальний узровень життя вельми низкий, відбувається деградація, рост п'янства і так далі, то справді можуть зростати мотиви для проявлення агресії певної частки громадства.
Лежить політолог Олексій Король. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. У інтернеті некоторих медіях названі прозвища трьох чоловік, нібито підозрюваних у справі теракту 11 грязовіка у Мінськім метро. У КДБ і прокуратура, однак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджанне аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халі разгледзіць суд Заводскага району Менску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрэчыня ствараемай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцелеў. Віце-прэм'ер, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі прымеркаваны да 25-годзе чарнобыльскай аварыі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва ўмовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякая стабілізацыя не будзе магчымая без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Ці пойдзе на такі крок вышэйшае кіраўніцтва Беларусі? Пра гэта матэрыялы Ігара Карнея.
У минулую суботу Александр Лукашенко заявил, что у кризисной ситуации, якая склалась у финансовой сферы, а потом отразановала и на споживецким рынку, виноваты найперш сами белорусские громадяне.
Чего было бросаться в обменники? Вы же изъяли огромное количество валюты и вообще финансов из банков. Когда начали забирать вклады и так далее, я же не могу не отдать вам эти вклады. Не хватило валюты в банках, начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах, он же отсыреет, что вы будете делать с этим сахаром?
Белорусское кіраўніцтва спадзяецца стабілізаваць ситуацию, дякуючи сярод іншага российскому кредиту у памеры 1 миллиард доляров. Министр финансов России Алексей Кудрин выказал спадзяванне, что перамовы могут завершиться тягом месяца. Однако все будет залежать от характеру супрацы и магчимых непоразумений подчас консультаций. Разом с тем Герман Греф, старшиня управления Сбербанка России, лечит, что Менску не варто различивать только на внешние запозыченности. И он выказал меркование, что для Беларуси разумно было бы провести девальвацию с уликом росту дефициту внешнего гандлю и истотного снижения золотовалютных резервов. Ситуацию комментує економіст Сергій Балыкін.
Насамрэч, хто зрабіў усе гэтыя праблемы? Сам спадар Лукашенко со сваёй камандай. Каб зрабіць некія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валютаў, кінуліся грошы неяк вкладваць на аўтамабілях, цукар, хто ў долар. Цалкам Лукашенко виноваты своей финансовой политикой. Коли Греф каже, что девальвация непозбежна, а Лукашенко наведу парадок, так это не выключает одно іншого. Девальвация непозбежная. Питание только у тем, как она будет зроблена одночасово и плавно. Чи може будет некий горший сценар, чем девальвация.
Адмысловцы зазначают, что в Беларуси уже сформовался шерый рынок наявной и безнаявной валюты. Обменный курс превышает официальный на 30-50%. Але и по таких коштах набыть доляры эти евро проблематично. Один из лидеров предпринимательского руху Александр Таустыка кажа, что это наилепшее адлюстрование агульной ситуации у финансовой сферы. Покуль улады думают, рынок на все процессы реагуя самостойно.
Как у обменников был усталеванный курс, девальвованный, то, отповедно, люди разумели ситуацию, что это не от нас, не от предпринимательников заходит, что мы завышаем кошты на курс. И они бачили, что есть у обменнику валюта по 3600, разумеющую ситуацию, что у всем жить треба, ситуация крышечку может быть поспокойнела. В этом смысле.
Были такие известки, что принамсі на авторынку перелишивали в огляд лезвие не по 6 тысяч.
Хоча за все перебольшивание, в той час, как у нас починалося перелишивать по 3500, яны супокоивались тем, что ничего такого не отбудется. А зараз яны нас опереживают. Треба по 4 лечиться, за сезон автомобильный починается. Хочет выехать на лечище, ему треба отремонтовать машину и простите гагляд.
С крыница в аурадных структурах доходят известки, что Урад и Нацбанк могут легализовать теневый курс белорусского рубля. Однако эксперты говорят про абсурдность подобных кроков, бо обменный курс повинен быть один и вызначаться суадносинами попыту и пропановы.
Таким чином Александр Лукашенко пообещал сбалансовать валютный курс тягом ближайших дзён и попросил не крыўдаваць на его. Чего вы чакаете у сувязі с гэтымі заявами? У гарадзенскіх мінаков гэта высветлял наш корреспондент.
Я думаю, появится, он разберется, сумеет разобраться. Это его дело.
Какие-то кардинальные решения примутся. Без понятия. Это я за него думать не могу.
А кто его ведет? Когда-нибудь заявится? А сколько она будет коштовать, это питание? 3600. Кто кажет уже навод более? Навряд ли. В ближайший тыдень что-нибудь изменится.
Наверное, все-таки это временно. Вот вопрос только, сколько будет стоить?
Если разберется, появится. Если не разберется, то не появится. Ну, это уже его дела. Ну, где взять? Где-то же она есть, вот там и взять.
А если ее нет у нас в Беларуси, где же он ее найдет, я думаю, вот какой вопрос смешной самый. Если ее нет, то где же ее брать? Ему уже никто их не даст, деньги. Он и так взял, как говорится, уже нормально. У всех государств, а сами знаете, какая политика к нашей стране. Кто же ему так особо даст? Если ее нету, то ее нету. С чего ее взять-то?
Я думаю, резкой девальвации не будет. Будет, конечно, расти, но постепенно.
Коли отримаем все-таки 3 миллиарда долларов, скажем, кредита от России и Евразийского фонда, то я думаю, что, в принципе, ситуацию можно частково выправить до конца года. Але без реальных конкретных структурных реформ, змены структуры экспорта и импорта, навряд ли отримаются выйти, скажем так, на стабильность валютных курсов по отношению к белорусскому рублю. На сегодняшний год, когда такими темпами и будет идти падение белорусского рубля, ну, вероятный вариант до конца года 200 приблизно до 4 тысяч рублей за доллар.
Хай разбирается, его право разобраться. Ну, значит, где-то знает, где взять. Ну, так же, ну, скажите, не так. А я что где могу взять? Я ничего не знаю. Мне она и нафиг не нужна.
У меня не за что покупать, я ее не покупаю. Валюту.
Мне самому надо валюта, памятник жене ставить надо, за валюту в основном. Но придется, наверное, белорусский по такой спекулятивной цене. Это плохо, что валюты нет. Валюты не надруковываешь, белорусские можно надруковать, а те нет. Обстановка сложная, я вам скажу.
Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Александр Лукашэнка заявіў, што самы цяжкі этап эканамічнага крызісу ў Беларусі ўжо мінуў і хутка становішча стабілізуецца. Корэспандэнты Свабоды ў рэгіёнах цікавіліся сітуацыя на валютным спажывецкім рынках. Ці спраўджваюцца заявы кіраўніка краіны і што пра цяперашнія эканамічныя рэаліі мяркуюць людзі?
У городе свободно набыть валюту в банковских обменниках надалей немагчыма. Михаил Корневич удакладняе.
На чыгуначным вокзале у городе побач три обменники, але ни у водным з их валюту не продают. Человек за 30 чакаюць, калі нехта прыйдзе и сдасть валюту, каб адразу ее набыть. Курс доляра на табличце застаецца ранейший – 300. Люди моўчкі сядзяць, стаяць, абапершыся на стены. Гэтае маўклівае чаканне тут на вокзале нагадвае чаканне нейкага цягніка, які ходзіць толькі раз на сутки. Бачу, што твары у людзей сум. І спрабую падара падбадзёрыць. Маўляў, прэзідэнт Лукашэнка сказаў, што ўсё самае горшае ўжо мінулася.
Я думаю, што это навряд ли что-то изменится. То есть, кажется, они просто тянут время. Какие-то обещания, пустые обещания, то есть у нас уже не первый раз мы это слышим. То есть, если говорят, что все будет хорошо, то есть жди какой-то беды, то есть, ну, есть какой-то подвох в этом. То я уже давно перестал верить нашим властям.
До нашей размовы долучаются еще спадары. Кажут, что валюту можно теперь набыть только у валютчиков.
Уже стоят валютчики, я сам это видел. И скупают.
Пытаюсь у спадаров, те верят они у змены, какие обещают провести Александр Лукашенко?
Ничего не изменится, лучше не будет. Конечно, будут расти, пойдут вверх. Они каждый день и каждую ночь растут. Тут сегодня в магазин зашла одна цена, завтра пришел другая цена. Тут никаких измен не будет, тут еще хуже все будет.
Наверное, не будет ничего.
Будет худшее все.
Мы идем, наверное, к худшему.
Берасцейшчына. Многія берасцейцы з недаверам ставяцца да слова кіраўніцтва краіны пра тое, што сітуацыя на валютным і спажывецкім рынках стабілізавалася. Перадае Сергей Ягораў.
Жыхарка Берасця Зінаіда Пятроўна раней часта ездзіла па тавару ў краіну. Раней там можна было здаць беларускія рублі. Цягам апошняга месяца сітуацыя змянілася.
Усё ездзіў на Украіну па дзяшовыя тавары. Не зможам. Апошні раз мне памянялі нашы беларускія. А зараз, гаворыць, ужо мяняюць па курсу 4000 долар. Ужо ўсё не паедзем. Усё.
Кіраўнік краіны адзначыў, што самае горшае на валютным і спажывецкім рынку ўжо мінулася. Жыхарка Берасця Ніна Пятроўна не верыць гэтым словам.
Нікакой валюты, ответілі, нікакой валюты нет.
Берасцейскі прадпрымальнік Уладзімір, які меў сваю краму, прыняў рашэнне спыніць прадпрымальніцкую дзейнасць.
Апошнія некалькі дней мы работалі в убытак. Пастаўшчыкі 50% ад асартымента нашай торговлі аб'явілі прыстаўленне торговай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Прычыны, канешне, ляжаць на паверхнасці, а не возможнасці весці торговую дзейнасць на тэрыторыі Беларусь.
Заява кіраўніка краіны пра тое, што і на валютным, і на спажывецкім рынку сітуацыя стабілізавалася, не адпавядае рэчаіснасці, кажа прадпрымальнік. На чыёй краме ўжо вісіць шыльда зачынена.
На этот счёт ёсць очень хорошая восточная поговорка. Сколько не говори халва, во рту от этого слаще не станет. Валюта исчезла, и если про неё говорить, что её хватает, это уже медицинский диагноз.
На Магілёўшчыне з прычыны валютнага крызісу нясуць страты турыстычныя агенцтвы, якія аказвалі паслугі прадпрымальнікам у арганізацыі паездак па тавар за мяжу. Далей Андрэй Белагубаў.
Пра тое, што попыт на шоп-туры зменшыўся, паведамілі самі прадпрымальнікі. Няма з чым ехаць па тавару за межа, зазначае прадпрымальнік Ігар.
Автобусы сталі хадзіць реже. Место двух раз в неделю, один раз еле собираецца. Количество желающих поехаць стали сократилось.
Па тавар мясцовыя гандляры і звычайныя спажыўцы найчасцей выбіраюцца ў Маскву, а таксама ва Украіну, у Чарнігаў ды Хмельніцкі. Тое, што попыт на такія паездкі зменшыўся, у турыстычных агенцтвах пацвярджаюць.
Не проста снізілася, а катастрафічна снізілася, людзей нет денег, то есть нет негде купить валюту. І они нікуда не ездзяць. Звонять, адказваюць, кажуть, у нас денег нет. То же самое будет летом с морем, только кататься в Беларусі.
Паведаміла супрацоўніца аднаго з магілёўскіх тур-аператараў. Такая ж сітуацыя і ў Бабруйску. У мясцовага прадпрымальніка, які возіць людзей за мяжу, межу пытаюся, накольки отчувальные страты.
На 20-30%.
Даже побольше, потому что очень много групп снимается. Коммерческие рейсы, это Москва, Хмельницкий, это Потаболки, но снимаются еще и экскурсионные поездки. У нас и находится Крым под угрозой. И мы не можем ни графики не ставить. Мало того, что люди не могут в Европу, так они не могут даже в тот же Крым выехать.
У предпринимальника поцікавіўся, як ён ставіцца да заявы Лукашэнкі адносна хуткай стабілізацыі сітуацыі з валютай.
Казаў вопрос пару дней, но насколько это пару дней, по какому курсу будет, вот чё вопрос. Сейчас украинцы установили курс, это 1 гривна, 1 тысяча, против 375 официальный курс, то есть в 3 раза дороже.
Матэрыялы рэгіянальнага корэспандэнту сабіраў Вячаслав Кулік. За мінулыя выходныя апошнія суткі мы атрымалі больш за 1500 коментаров на наш сайт. За ими сачыў мой коллега Юра Дракахруст. Юра, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі увагу наведнікаў?
Галоўнымі, найбольш каментаванымі тэмамі сталі абставіны расследаванні і грамадскі рэзананс тэракту ў менскім метро, а таксама выступ в суботу прэзідэнта Лукашэнкі, у якім ён абрынуўся на апазіцыю з грубымі абразамі. Вось некаторыя з ацэнак выступу кіраўніка дзяржавы наведнікамі нашага сайту. Наведвальніца Валькірыя. Няхай мяне лічаць вар'яткай, не веру ніводнаму слову «лу», таму што ён «лу». Сергей з Менску прыгадвае словы расійскага класіка. На ум прыходзяць слова Гоголя. «Не надо искать чёрта далеко, если чёрт у вас за плечами». Это он расколол общество 19-го ради своей безопасности, что продолжает делать сейчас – делить народ на хороших и плохих. Владимир Сажлобина пярэчыць большасці наведнікаў. Обвинувачваць улады в падзеях 11-го красавіка – сапраўднае вар'яцтва. У вас заўсёды виноваты только один. Падтрымлівайце, калі ласка, свае словы фактамі. А у вас яны, як я разумею, адсутнічаюць. Нарэшце Ігар з Менску ўступае ў завочную спрэчку з кіраўніком дзяржавы. Александр Лукашенко назваў падонкамі і нягоднікамі тых, хто заяўляе, што нібыта кіраўніцтва краіны датычнае да тэракту ў метро. І зрабіла гэта для таго, каб адвесці ўвагу людзей ад эканамічных праблемаў. Толькі ідыёты і нягоднікі могуць разважаць такім чынам, заявіў Лукашенко 16 красавіка. Такіх ідыётаў у двукосці у нас больш 50% грамадзян, у тым ліку і я. Ад бандытаў можна чакаць любых дзеянняў.
Пра каментары на сайце распавядаў Юра Дракагуст. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і прокуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Таксама па гэтай справе праходзяць сустрашыня ствараемай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску – версіі і палітычныя наступствы тэракту ў менскім метро. Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе выбуху? Што азначаюць заявы прэзідэнта на конт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях у пражскім акцэнце вядуць спрэчку – эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет. Зараз улады даюць усё больш інфармацыі пра асобаў, якія з'яўляюцца галоўнымі падазраванымі ў справе тэракту ў метро. Ну, вось былі паказаныя фотаздымкі відэаназірання ў метро, ў медыі патрапіла ўжо і відэастужка. Прокурор Васілевіч паведаміў, што адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое спрацавала 3 ліпеня 2008 году, супадаюць з адбіткамі пальцаў падазраванага. Яшчэ пэўныя аргументы наконт вінаватасці менавіта гэтага чалавека ці гэтых людзей прывёў Александр Лукашэнка ў суботу. Тым не менш, у многіх, ці прынамсі ў некаторых, заявы ўлады ўсё ж такі па-ранейшаму выклікаюць сумнеў. На іх погляд, усё гэта інсцэніроўка. Ну, а якія доказы маглі могли б их переконать, принамсі, Павел, какие доказы могли б вас переконать?
Версия, озвученная властями, она очень противоречивая. Более того, их несколько этих версий. Если террористы были арестованы буквально через сутки после взрыва, как нам пытался рассказать Лукашенко, то тогда непонятно, почему через сутки после взрыва представитель КГБ Зайцев выдавал три разные версии случившегося. А я еще напомню, что после Зайцева в интервью белорусскому телевидению зам генерального прокурора Швед опровергал версии представителя КГБ. Ну и так далее и тому подобное. В какой-то момент у меня вообще есть серьезные сомнения, что среди белорусских спецслужб и руководства есть консенсус по поводу версий. Поэтому я очень подозрительно отношусь к всем официальным заявлениям. То, что теракт совершил именно профессионал, об этом все больше и больше есть свидетельств. Более того, российские следователи, которые участвуют в расследовании теракта в Минске, они вообще не высказывают никаких версий и говорят только о том, что есть все данные, чтобы провести полное расследование, но, в общем-то, сдержаны в своих оценках, что тоже не совпадает с такой пропагандистской версией, с таким радостным, оптимистическим отчетом белорусских спецслужб. Поэтому я считаю, что как раз это ситуация, когда ложь во спасение своего политического лица, ложь ради того, чтобы успокоить общественное мнение, что эта ложь, она опаснее, чем самая жесткая правда, которую мы могли услышать. Потому что подозрения по отношению к властям это все только усиливает.
Павел, ну вот они же оперируют все-таки певными, так бы мовить, объективными фактами, объективными звездками, их можно проверить. Но то же видео, те есть этот человек на этом видео с сумкой, те нема. Те же отбитки пальцев, ну и они те такие, те не такие.
Пока мы слышим заявления о том, что есть какие-то объективные доказательства, но пока эти объективные доказательства нам не предъявлены. Более того, мы уже многократно с вами по другим делам, громким уголовным, политическим делам, слышали вот такие самоуверенные заявления белорусских властей. Более того, по делу 19 декабря 2010 года, когда арестовано большое количество оппозиционных активистов и лидеров оппозиции, нам тоже постоянно говорят, что все расследовано, что есть масса доказательств, а мы с вами понимаем, что это дело высосано из пальца. Поэтому доверять белорусским спецслужбам у меня нет никаких оснований. Очень меня насторожило заявление Лукашенко о том, что и взрывы в Витебске, и взрыв 2008 года, и взрыв 2011 года, что это все звенья одной цепи. Я прекрасно знаю расследование взрыва 2008 года на основе своих бесед с бывшим министром внутренних дел Наумовым. Но совсем версия, которую отрабатывали спецслужбы тогда, совсем эта версия не вела в сторону Витебска. Поверьте мне, там работали лучшие силы МВД. Там была проведена колоссальная работа. И ни на каких анархистов, никаких бомбистов-одиночек там близко не было. Там была самая основная рабочая версия. Это участие спецслужб, спецов. Да, не был дан ответ на вопрос, спецы какие это были, откуда, из Белоруссии, не из Белоруссии. Но то, что это были именно профессионалы, взорвавшие бомбу в 2008 году, у следствия не было никаких сомнений. А сейчас нам пытаются одним махом, значит, раскрыть все теракты. Если будет нормальный суд, не лукашенковский, а открытый суд, на котором можно будет присутствовать представителям общественных, адвокатских, юридических, политических, общественных организаций. Если на этом суде будут предъявлены, не заявлены, а предъявлены доказательства, если мы услышим показания этих предполагаемых террористов, то, конечно, тогда я первый извинюсь за свои подозрения против белорусской власти и белорусских спецслужб. Но пока версия, которая звучит, она только усиливает мои подозрения, и от этого мне становится страшно.
Дзяніс, а теперь оконвае вас гэтая официальная версия? И, до речи, как бы вы могли прокомментовать довольно дивную заяву президента России Медведева, которая прогучала на гэтым тыдні, что да, магчыма, гэтыя люди вот затриманные и виноваты, але это выканаўцы, цікава бы яшчэ даведацца, кто замоўшчык, при тым, что паводле официальной версии гэта, ну я изно повторяю, маньяк-одиночка, какие у него могут быть замовщики.
Меня, как Павла, троху настороживая, конечно, что так хутко были сделаны признания во всех трех этих терактах, и 2005 года, и 2008 года, и теракта в Минском метро. Але сама версия, якую озвучивают улады, она не поддается фантастичной. Нашмат больше маловероводной фантастичной как раз версии про замову сбоку улады, те оппозиции, або московский след у этой трагедии. Тут как раз можно дейничать методом выключения, узыходячи с пытания, кому это выгодно. Улад тракт этой потребный был наименьш за все, как я меркую, особливо на фоне экономичных тяжкостей, политичных наступств минулогодних выборов. Организация теракту для улады не вырашая ниводные проблемы. Не оттягивая увагу от валютного кризиса и росту цен, потому что если хочется каждый день, а теракт достаточно хутко в массовой сведомости будет забыты, не сприяет так само отриманию российского кредита в этом и опошних заявах. Европейский союз и без того не увел бы николи экономичные санкции супроти Беларуси. И тем больше ось организация этого теракта не сприяет выйти из международной изоляции. А за позиции разбираться можно еще ось за подеи площади, суды не скончились еще покуль что. Россия вовсе задоволена той ситуацией, в якую потратила Беларусь, бо зараз она фактично никуда не денется, можно сидеть и чекать, покуль Беларусь, як той яблок соспея и сама упаде у руки. Оппозицию, натурально, разглядать так само не вельми серьезно. Оппозиция в своем теперешнем выгляде нездатная на террор и не ожидая его тут бы самозаховаться в этих умовах. Экстремистские организации, которые вызнавали террористичные методы борьбы у незалежной Беларуси, николи не існавали. И коли бы они раптом узникли, то про это было бы ведомо спецслужбам, у них бы были и сняты отбитки пальцев, и хоть и за все они были вылечены, коли они были неким чином дотычны до попередних выбухов. Таким чином мы приходим до высновы, что теракты носят аккурат такий несистемный випадковий характер, тому версія терориста-одиночки має, конечно, право на існування. Коли узгадать слова, що приписуються Зигмунду Фройду, часом банан – это просто банан. Тобок найбільш простая версія, найбільш така видовочная версія, вона може бути цілком правильною. Що до слова Медведева, то я меркую, что покольки есть несколько официальных версий, все ж таки, они не отрынуты до конца, то тут можно мерковать, тем больше, что с российского боку, коли не до конца ведаешь у всех этих деталей, что это есть теракт, у которого повинен быть замовщик, тем больше, что по практике российских терактов там завсёды есть замовщик. То есть больше такая глобальная системная причина у терактах, чем можлива причина Менского теракту.
Ну, а зараз да выступлению Александра Лукашенко до того, как он интерпретует эту ситуацию. Официальная версия, что маньяк-одиночка без никаких политических мотиваций, я, наверное, сам речь разбураю всю схему официальных же инсинуаций на адрес оппозиции. Тем не меньше, вот Лукашенко у первом же своем выступе, когда сказал, что террористы затриманные, он уже ведал все это. Хто такі, з яким, так би мовити, бэкграундом. І тут же сказав допитати опозиціонерів. Ну, а у суботу був більш розгорнутий адказ. Некілька моментів. Перше, гэта найвышэйшая концентраванасць абразаў. Ідыёты, падонкі, мразь. Там от був такий элемент, такая, ну, штулі, хлапечая реакція. Да вы выходзьте на футбол, да давайте в хакей з вами позмагаємося. І нарешті двойчі, якби Лукашенко чомусьці сказав про можливість нового президента. Ось мені, напевно, разом з вами прийдеться жити при новому президенті. Я не хочу, каб потім не було можливості сказати слово. Є ще одна цитата. Буду я у вас президентом, чи хтось інший, ви обиходьте цих людей боком. Те, що вони кажуть, вони б так і зробили. Що означає ця вербальна агресія? І він справді покривдився на обвинувачуванні, чи навіть подозрінні. Ці гэта цинічний разлік, спроба використати подію у своїх політичних метах. І ось з чого розваги про іншого президента, особливо, коли він обраний, поводле ягоної власної версії, переважною більшістю насельництва всього 4 місяці тому. А от виникають такі розваги. Денис.
Я меркую, що у влади є відчування того, що не тільки опозиція виказує сумнів відносно офіційної версії теракту і недовір до уряду, але так само можуть думати широкі коли громадства. Ось візьміть хоча б собі опитання недавнє на Тутбай. Тому ось цю версію про те, що теракт зорганізували влади, варто обвергати і обвергати вельми агресивно. Усі ці цитати, вони, як ось мені подається, не ставлять на меті обвинуватить оппозицию в связи с терактом. Это ось можно было сказать, что самые первые выступы президента, они как раз ось отсылали до того, что махчима за этим стоит и оппозиция. Але зараз ось это все агресивные выпады, и они мают худшей на мете дискредитацию оппозиции как такой у вача громадства и размещение ее как лидера громадского меркования. Бо у ситуації і ось это економічного кризису, виборчої радикалізації, якраз ось далейша електризація масової свідомості около факту теракту, вона може вельми відповідно відбитися на керованій владі. Ось це одна причина. Друга причина, я так меркую, що покільки Лукашенко завжди кожну ситуацію, навіть яка була вельми відмовна для його, і він використовував наповницю, щоб витиснути все, що можливо. Ось акурат від теракту можна використати тим, що ще додатковий раз можна пнути, скажімо так, опозицію. Коли казати про пасаж ось про наступного президента, я думаю, що він хоча й за все таки контекстуальний, не з'являється ніким прихованим посланням для масов, вероятно, что просто Остапа, что называется, понесло. Такое часто здарается, когда Лукашенко отрывается от подрихтованного текста, тому ось он спробує так само поравнать себе с існуючей оппозицией, показать, что это люди абсолютно не его узровню, не его парадку, и коли б он был оппозицией, он себе б ось николи не дозволил таких поводинов, таких выказываний, и тут ось наступный крок аккурат Лукашенко эту думку протягнув і уявив собі, що буде наступний президент, йому прийдеться бути, ну, мабуть, не в опозиції, але ніяким чином над уладою, поза уладою, бути ніяким вонковим назиральником. Тому, я думаю, все ж таки треба розглядати ось ці заяви не як спеціально підрихтовані і спроби зондажа, а як ніякі такі контекстуальні оговорки Лукашенки.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – версії і політичні наступства теракту у Мінському метро.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. У інтернеті некоторих медіях назване прозвище трьох чоловік, нібито підозрюваних у справі теракту 11 грудня у Мінському метро. У КДБ і прокуратура, однак, гэтыя звесткі не коментують і повторають попередження притягнення до адказності за розповсюд недокладних звесток. Справу Ірини Халіп розглядить суд Заводського району Мінську. Так само по гэтай справі проходять сустрэчыня ствараемай партії Беларуської християнської демократи Павел Сіверніц і керівник виборчого штабу былого кандидата Миколая Статкевича Сергей Марцелєв. Віце-прем'єр, міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрин заявив, що Росія і Білорусь тягом місяця можуть завершити перемову по кредитах. У некоторих городах недозволені масові акції, примірковані до 25-годзі Чорнобильської аварії.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – версии и политичные наступства теракту у Менским метро.
Павел, а як вы протрактовали бы вот этот выступ президента, этот такой агрессивный напад?
Я не верю вообще ни одному слову Лукашенко. Я хотел бы вам напомнить, что на совещании с силовиками он же сказал, что надо перетрясти всю страну, перетрясти всех, невзирая ни на какие там демократические процедуры и на вопли про демократию. То есть он, с одной стороны, говорит, что надо всех перетрясти и напрямую указывает на оппозицию, а потом через какое-то время заверяет нас, что он не будет трогать оппозицию. Ну, этому человеку нельзя верить вообще ни одному слову. И меня он очень поражает в наше заявление о том, что властям не выгоден этот взрыв. Я понимаю, что людям, которые находятся в Беларуси, каждое слово сейчас может аукнуться серьезными проблемами. Но лучше тогда в этой ситуации молчать, чем пытаться оправдать действия властей. Я когда говорю о том, что власти прямо или косвенно виноваты в этом взрыве, я имею в виду, что ситуация в Беларуси настолько под контролем спецслужб, что если они пропускают такие теракты, то 100% на них есть как минимум моральная вина за это. Да? И я не оправдываю этих террористов, а наоборот, настаиваю, чтобы эти мрази, эти кровавые убийцы были найдены как можно быстрее и нам предъявлены, чтобы мы тогда не жили в страхе, что эти теракты организовывают люди из окружения президента, сошедшие с ума. Но когда мне говорят, что властям не выгоден этот взрыв, то давайте просто смотреть на факты. Вот опять же, такое впечатление, что мы с Денисом живем в разных странах, или вернее анализируем разные ситуации. Говорят, этот теракт не отвлек внимание от валютного кризиса. Дорогие друзья, мы неделю обсуждаем теракт. Все забыли про курс доллара вообще. Этот теракт не мог отвлечь западные страны от введения экономических санкций. Я вам хочу напомнить, что во вторник, на следующий день после теракта, европейские лидеры вообще отказались обсуждать ситуацию в Беларуси. Я в пятницу пытался поговорить с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по белорусской ситуации. И я вам хочу сказать, что он просто фактически убегал от меня, повторяя только одно, что теракт нельзя оправдать ни в одной стране, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А если бы не было этого теракта, уж поверьте мне, Сикорский бы высказался и по делу Почобута, и по политической ситуации в Беларуси абсолютно иначе. Мы с вами уже не обсуждаем политических заключенных, а мы только обсуждаем там анархистов, бомбистов и всякое такое, понимаете?
Павел, я вас перепиню. А вот скажите, Калиласка, да. Ну так, с того, что вы сказали, выникает, что певные аспекты вот этой ситуации после теракту были выгодные белорусской владе. И вы лечите, что из этого с абсолютной, так бы мовить, однозначностью выникает, что она это и сделала?
При любом теракте в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно.
У першую или в опошнюю?
Любую. В первую очередь, когда люди задают следователю себе вопрос, где будем искать корни теракта, в первую очередь они задают вопрос, кому это было выгодно. В Беларуси никто не взял на себя ответственность. И даже версия с одиночкой террористом вызывает подозрение, потому что в аналогичных ситуациях в других странах одиночки-террористы все равно заявляли о своем авторстве. Уна Бомбер, вот этот, которого ловила ФБР больше 20 лет, он всегда оставлял метку и всегда оставлял письмо как подтверждение авторства своего взрыва. Всякие исламисты, религиозные экстремисты, политические террористы в Испании, в Германии, где угодно, они всегда сообщали и брали на себя ответственность. В ситуации, когда никто не берет на себя ответственность за теракт, всегда ищут, кому это выгодно, и всегда ищут след в спецслужбах. Вот мы обсуждаем историю с Лукашенко и теракт, вот как будто это впервые мы увидели этого президента, и впервые мы увидели вот какие-то странные действия. А я всегда призываю смотреть в перспективе и в ретроспективе на то, что происходит. Кому было выгодно похищение людей в Белоруссии 10 лет назад? Кому было выгодно убийство Гончара, Захаренко? При этом мы с вами прекрасно понимаем, где корни этих преступлений, да? Кому было выгодно уничтожение оппозиции. Почему мы исключаем возможность, что как мог появиться сумасшедший среди оппозиционеров, точно так же мы исключаем возможность, что мог появиться сумасшедший среди генералов белорусского КГБ. И я вам хочу напомнить, когда говорят о том, что теракт подрывает авторитет Лукашенко, я вам хочу напомнить, что все теракты в России приводили к концентрации власти и сплочению общества вокруг власти. Все теракты в России не ослабляли позиции Путина и Медведева, а только усиливали их позиции. С теракта в Москве, взрывов домов, началась, напомню вам, вторая чеченская кампания. Почему мы, когда анализируем ситуацию в других странах и анализируем подобные теракты, мы выводы из этого не пытаемся применить к белорусской истории? Я настолько агрессивен, может быть, в каких-то своих рассуждениях, только лишь потому, что если предположить и будет доказана версия участия спецслужб в этом взрыве, то это означает ужас для белорусского общества. Это означает, что какие-то люди сорвались с катушек. Поэтому я и требую от властей, чтобы они предъявили нам этих террористов.
Денис, ну вот Павел сказал, что, махчима, ваша позиция, она отлумачится не, так бы мовить, некими рациональными аргументами, а просто тем, что вы живете в Беларуси, боитесь просто того, что вот, коли вы скажете правду, вам что-то кепское будет.
Справа тем, что правды покуль что не ведает никто. Вот, а тут вот, я думаю, что Павел вельми правильно сказал, что мы все-таки живем в разных краинах. Вот, и коли мне кажут, что зараз все забудутся на курс доляра и обмерковываюсь только теракт, я думаю, все ж таки это не совсем так, потому что я вот каждый день надираю каля дома своего обменники, у каких толкутся десятки людей, которые, кроме экономичного кризиса и недохопа валюты, ничего больше не обмерковываются. Валюта треба всем, валюта треба заусёды, а теракт был спринятый, конечно, как нечто вельми трагичное, прикрое. Але тое, што не закранула большасць людзей, і вось нават тая колькасць мінчукоў, якія прыйшлі пакласці кветкі да Кастрычніцкай плошчы, паказвае, што не настолькі моцна гэты тэракт узрушыў беларускае грамадства, каб мы маглі казаць пра сапраўды нейкія сацыяльныя зрухі у грамадстве ўвогуль. Калі нехта абмяркоўвае зараз вельмі актыўна гэты теракт і ягоныя наступствы і ход расследавання, то гэта вось блогеры, актыўныя грамадзяне, якія сядзяць у інтэрнэце. Паверце, большасць грамадства, тым больш не мінчукі, яны пра гэты теракт паступова ўжо забываюць, узгадваюць толькі тады, калі з'яўляюцца навіны па тэлевізіі. Таксама, як я ўжо сказаў, есці трэба кожны дзень людзям. Яны ходзяць у крамы, яны бачаць рост цэнаў кожнадзённы на прадукты, і гэта проста не можа не адбівацца вось на тым, што яны абмяркоўваюць кожны дзень. І теракт, гэта, канешне, трагічна, але теракт быў не з імі, і ён быў ўжо досыць даўно. Другое, наконт Еўрапейскага Саюза і санкцыяў. Сапраўды, па этычных прычынах Рада Еўрапейскага Саюза адмовілася абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, таму што гэта зусім дзіўна выглядала, калі ў людзей трагедыя панядзелак, то аўторак абмяркоўваць, якія ў іх там недахопы дэмакратыі і правоў чалавека. Але справа з эканамічнымі санкцыямі, то бок пытанне эканамічных санкцыяў, яно калі падымалася загадзя, калі рыхтавалася парадак дня гэтага паседжання, то ўвогуле не вялося пра тое, каб быў прыняты нейкі пакет дакументаў ці рашэнняў па ўвядзенні эканамічных санкцый. То бок гэта было абсалютна немагчыма ў гэтых умовах, якія зараз у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. То бок тут, я думаю, што лукашэнкаўскія аналітыкі, яны не настолькі дрэнна ведаюць сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, каб разлічваць на тое, што вось арганізацыя такого теракта ці там спрыянне гэтаму теракту, яно можа нейкім чынам санкцыі гэтыя папярэдзіць, якіх і так бы ніколі не было. Па-трэцяе, тое, што Павел прывёў як прыклад, выкраданне апазіцыянераў, гэта зусім з'явы іншага парадка. Гэта палітычная барацьба вельмі такімі жорсткімі цынічнымі мерамі, але гэта менавіта вось палітычная барацьба. І выкраданне сваіх палітычных апанентаў і узрыванне сваіх уласных грамадзянаў у метро, гэта, пагадзіцеся, зусім розныя з'явы і зусім розныя метады. И не факт, что выбухи у метро, они как раз могут посприять усталеванию больше такого доброго имиджа влады и больше твердого контроля Украине. У упадку России натурально, что ситуация была абсолютно иншая. России треба было оправдать, по-перше, войну в Чечне. Там был один ворог, супроти которого можно было как раз и объединяться вокруг девичьей влады. В Беларуси такого ворога нема. Лукашенко его навод не обозначил, коли его не... Ідеологи поспробували показати, що зв'язати цю площу, зв'язати економічний кризис і зв'язати цей теракт, показати, що замовщики акурат знішні, то вони були приторможені, гэтыя заяви від ідеологів. Сам Лукашенко каже, що не треба шукати ніяких ворогів, ось у нас є психодиночка.
Денис, одну секунду, але він сказав же, що все-таки зв'язано все це? Тобто він різні речі би говорив на протягу цих днів.
Ну так, але я ось аналізую саме останнє. Коли лічить ось цю вот такої послідовності, так, то ось ці останні вчорашні заяви, вони дезавуювали ті, які були зроблені раніше. І зараз ведеться вже про нікого унікального чоловіка, який добре розбирається у хімії, який ось не любить людей. І цитата Лукашенки, за гэтым нема ніякої політичної і релігійної ворожості. То бок вакол гэтага, ну, мне цяжка уявіць, як можна аб'яднацца насельніцтву вакол Лукашэнкі пасля вось такіх заяваў. То бок я, насамрэч, тут не бачу ніяких, ні адной просто выгоды для ўлады. І не за таго, што я от фізічна знаходжуся ў Беларусі, а сапраўды вось гэта аргумент. І гэты аргумент, яны могуць быць, канешне, абвергнуты, але трэба некія высоўваць контраргументы. Тыя контраргументы, якія прад'явіў Павел, я вось па ім ужо выказаўся і лічу, што ўсё ж таки, они не настолько мощные, как упомнить мне остальных у тем, что соправды влада была затекавлена в проведении организации этого теракта.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали эксперт Белорусского института стратегичных доследований Денис Мильянцов и оглядальник российской газеты «Коммерсант», один из керовников сайту «Белорусский партизан» Павел Шарамет.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белорусску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.